Вы знаете, дорогие, сегодня будет уникальное слово. Уникальное почему? Потому что я скажу, когда вчера я сидел, знаете, обычно субботы, это у меня время, где я хочу получить от Него слово, где я обычно получаю массы откровений, где Он говорит со мной, я говорю с Ним. Я научился больше слушать Бога, чем говорить. Знаете, что я понял, церковь? Мы с вами иногда просим то, что не нужно просить. Иногда стоит человеку просто сесть и послушать Бога. Я решил в моей жизни слушать Бога много лет назад. Сев писать очередную тему. Знаете, у меня сейчас идет очень уникальная и сильная битва. Битва в духе. За мое поколение, за мой народ, за то, что происходит. Уже около 2 месяцев, без остановки, идет очень уникальная битва, схватка. Когда я спросил, Господь, о чем мне поговорить, чем поделиться с Твоими детьми? Он сказал, поговори с своего сердца. Я говорю, отец, а ты уверен, что ты хочешь, чтобы я говорил со своего сердца? Потому что иногда то, что в моем сердце, оно корежит людей, оно не дает реально жить потом после этих сердечных... Кто помнит тему по сердцу? Друг Иисуса называлась такая, помните, да? Это тоже от сердца было, это не проповедь была. Знаете, я говорю, хорошо, Господь, я поделюсь тем, что на моем сердце. Итак, дорогие, сегодня даже не проповедь, сегодня мысли из сердца, просто разговор. Поделюсь о том, в чем я живу сейчас. Эту мысль я назвал «Стены города». «Стены города». Вы знаете, перед тем, как Бог что-то желает совершить, Ему нужны люди, которые будут видеть то, что видит Бог. Вы знаете, почему Бог сначала пророка спросил, что ты видишь? Он говорит, я вижу поле полное костей. Он говорит, правильно видишь. Бог хочет знать, есть ли люди, которые захотят увидеть то, что Он тебе показывает. Или ты будешь продолжать жить своей жизнью, искать свое призвание, мечтать о чем ты хочешь мечтать. Хочешь ли ты увидеть то, что Он видит, услышать то, что Он хочет тебе сказать? Нужны люди, которые будут видеть то, что видит Бог. Переживать то, что переживает Бог, и реагирует так на все, как реагирует Бог. Для этого должны подняться личности, которые должны осмотреть стены своего города. Мы поговорим немножко о Неемии. Дорогие, я хочу задать вам вопрос. Вы знаете стены вашего города? Вы видели стены вашего города? Разрушенные, сожженные стены нашего города. Вы знаете, Бог хочет увидеть, кому не безразлично то, что происходит вокруг. Кому не безразлично то, что происходит вокруг нас. Вы знаете, что я заметил? Что перед тем, как Бог хочет сделать что-то великое, перед тем, как Богу что-то коснуться этого поколения, ему нужны личности, которые переживут боль. Кто-то знает, что такое боль? Боль. Это то чувство, которое мы избегаем, которого мы не хотим, которого любым путем мы обходим. Мы не желаем боль, мы ненавидим боль. Мы уходим от боли. Но знаешь ли ты, что боль — это самый важный ингредиент в жизни помазанника, который что-то хочет сделать. Я объясню, что я имею в виду. Будь со мной. Боль. Вы знаете, один раз я стоял в магазине на кассе, рассчитывался за какое-то что-то я купил. И наблюдал такую картину. На коляске сидел искалеченный болезнью мужчина, калека. У него работала всего лишь одна рука. Может, даже не одна рука, а работали всего лишь два пальца. Он ими, знаете, вот этот джойстик, вот этот, трогал, и коляска подъезжала. Он стоял впереди. Рядом стоял ребенок, маленький ребенок, подросток, со своей мамой. Тоже что-то покупали. Этот мальчик не просто посмотрел на калеку, он впялился на него. Вы знаете, да, что такое? Он повернулся на него и начал смотреть на него. Это была настолько интересная картина, что мать отреагировала на это и говорит... Она начала говорить слова, которые много лет назад, эта картина была много лет назад, года 4, может быть, больше, они коснулись меня до такой глубины, что я понял, что наше поколение, оно абсолютно миновало самого важного аспекта в своей жизни. Она сказала: не смотри, некрасиво смотреть так. Вы знаете, церковь, что мы привыкли с вами не смотреть на боль? Вы знаете, что мы все отгородились от боли? Вы знаете, когда я был на Украине, когда я езжу, знаете, был в России, вы знаете, там боль можно видеть прямо на тротуаре, без ноги сидит прямо там. Там, прямо там умирает бабушка какая-то на остановке. Прямо там видно, где кто-то скрюченный от болезни, он просто лежит, и около него там какой-то стаканы, там какие-то мелочи. Вы знаете, что мы здесь, в стране этой, мы красиво отгородили себя от боли. Мы убрали все, чтобы не мешало нам жить. Вы знаете, что мы с вами даже научились не смотреть на боль. Мы научились настолько на нее не смотреть, чтобы ни в коем случае не задеть. Мы с вами научились жить, отгородившись от боли. И не дай Бог, она коснется меня. Вы заметили парадокс, церковь? Человек, вы знаете, что человек – это жестокое существо? Ты скажешь: нет, я тебе докажу. Не раз наблюдал такую картину. Стоит мама с ребенком, у которого диагноз, ребенок умирает, что угодно, много разных случаев бывает, страшная болезнь, мать рыдает, это ее боль. Стоим мы в стороне, которой мы понимаем боль, но нам она не нужна, мы не хотим ничего делать. Кто-то, здесь есть честные люди? Мы отворачиваемся. Знаете, почему мы отворачиваемся, мы научились? Потому что как только ты позволишь боли коснуться тебя, эта боль станет персональной, и ты захочешь что-то сделать. Боль начнет толкать тебя на поступки, а тебе же не хочется. И мы, да, пусть Бог благословит, но по-настоящему нам всем плевать. Честно, кто-то со мной здесь, нет? На чужое горе нам всем плевать. До того, как оно станет твоим. И когда оно станет твоим, вот твой ребенок в температуре, скажи мне, вот твой ребенок, да кто угодно, разницы нет. Допустим, ребенок, температура, и ты в церкви, скажи мне, о чем ты думаешь? Твой ребенок на кровати, и ты не знаешь, что происходит. Ты в магазине. Скажи мне, о чем ты думаешь? Кто-то за мной следит здесь? Нет? Мы все желаем помазания. Помазание без боли не дается. Ты не сможешь помочь, потому что ты не чувствуешь эту боль. Вы знаете, что молитва без боли – это подделка? Кто-то здесь есть? Все это, Господь, коснись. Слушай, не порть воздух, не молись. Эта молитва не нужна ни тебе, ты просто играешь на публику. Знаете, что было у Христа? Пример он нам. Он прожил среди боли и умер среди боли. Он не отворачивался, он шел туда, где было самое страшное. Зачем тебе эта одержимая Мария Магдалина Семибес? Зачем тебе эти? Зачем тебе эта вонь? Зачем тебе этот Закхей? Зачем? 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 Не смотри. Боль — это уникальная вещь. Бог меня провел через мои моменты, которые сделали меня мной. И самый, ты хочешь спросить, какой самый главный ингредиент моего помазания? Боль. Люди хотят, говорят, откуда у тебя помазы? Откуда ты говоришь, и меняются жизни? Потому что у меня есть что-то, что персонально. И когда я говорю тебе, я говорю тебе. Это понимаешь? Люди звонят мне и говорят, пишут тысячи писем. Они говорят, откуда ты знаешь, через что я прохожу? Откуда? Я говорю, я дал ему дать мне боль. И поэтому, когда я говорю, мы с тобой как родные. Мы хотим передачи, мы молимся. Приехали, помолитесь за меня. Я хочу помазание. Ты знаешь, что помазание без боли – это иллюзия? Иллюзия. Я тебе докажу из Библии. Иллюзия. Потому что пока оно не твое, молитвы – это фейк, это подделка. Все твои доброжелательные вещи. Я не говорю о том, что это как-то плохо. Мы такие люди. Мы жестокие по натуре. Мы ничего с собой не можем сделать, пока оно не станет нашим. Там кто-то умирает, и тебе как-то, жалко. Конечно, жалко. Я не говорю ничего. Но когда у тебя, у ребенка, даже он просто заболел, ты во все колокола бить будешь, на всех форумах напишешь, отзвонишь всем, кто только способен поднять трубку. Помогите. Ты заметил? Как совершенно по-другому работает твоя молитва. Когда она персональна. Кто из нас хочет успеха?
Я. Ты.
Кто из нас хочет иметь помазание, которое коснется сердца своего поколения?
Все.
Но кто из нас захочет иметь боль всего поколения?
О, пастор.
А, ты двойного помазания хочешь? Выходи, помолись. Давай, выходи. Двойное. Вот я вчера спал час ночи. Вчера вот спал. Я не то, что не хотел. Я перестал, последнее время я перестал вообще есть. Я не могу есть. Я не хочу есть. Я не могу спать. Я засыпаю, оно меня поднимает. Я не могу. Я молюсь. Некоторые люди говорят, о, встанем по часам, мне помолиться пора. Ты знаешь, что такое боль? Боль – это ингредиент, который не даст тебе забыть, о чем молиться. Когда ты себе напоминаешь, о, забыл с Богом пообщаться. Уйди. Ты не знаешь ничего, пока оно не коснулось тебя. Ты хочешь помочь кому-то? А ты согласен, чтобы его боль стала твоей, потому что это единственная формула. Единственная. Что Бог с неба не мог всем помочь? Пуф! И все спасены. Да он что хочешь может. Нет. Ибо так сначала у отца заболело сердце. Потом его захватила любовь. И он отдал своего сына. Знаешь, почему отец о тебе думает каждый день, каждую минуту? Он не забывает, потому что у него в сердце боль насчет тебя и всего человечества. Я тебе сегодня раскрою секреты, которые христианство не хочет, оно не хочет рассказывать. Мы ищем легкого. Мы хотим, пуф, и я Бенихин, только белый пиджак купить. Пуф, и ты уже Кэтрин Кульман. А знаешь ли ты, что эти люди ходили в серьезном уровне боли? О, ты хочешь стать Анной? А ты знаешь, что Анна полжизни проплакала? Есфирью хочешь стать? А ты знаешь, что Есфирь не просто проплакала, она на смерть шла за свой народ. Ты хочешь помочь своему народу? Ты хочешь взять его боль на себя? О, помазание по-другому сейчас будет в голове у некоторых работать. Потому что то, что мы называем христианством, и то, что Бог имеет в виду, это абсолютно две разные вещи. Мы привыкли, закончил школу, пошел на зарплату, вот тебе пуф, и специальность. Пришел в библейский колледж, стал частью церкви, пуф, и я уже пастор. Дудки! Это фейк! Эти пастора никогда в жизни не коснутся даже трех человек! Знаешь, что он способен? Ты хочешь коснуться одного? Ты хочешь взять его боль? Ты хочешь взять его боль? Не-не, мне своей достаточно. Вы знаете, почему христианство не имеет силы? Потому что оно не имеет боли, церковь. Оно не имеет боли. Кто-то помнит маму Терезу? Мы с вами так читаем о ней. О, у, е, какая сильная женщина. Эймен. Католичка. Она даже не писятница. Какая-то такая бабулечка такая. Ты знаешь, что эта женщина взяла боль на себя, и уровень боли определил уровень этой женщины помазания мирового, глобального. Ты хочешь помазание? А я тебе говорю, ответ для твоего призвания, уровень боли. Хочешь? Когда я к Богу пришел, вы знаете, это мне открыто было много. Давно назад о боли я говорил еще в разных проповедях. Сегодня я просто хочу все собрать и подарить тебе букет. И чтобы иллюзии из твоей харизматической башки вылетели. И ты понимал, что не все тра-та-та, мы везем с собой кота. Хрысь, ножками подрыгал, и ты уже в славе. В тебя зайдет такой уровень боли, который не сможет остановиться. И именно это будет заставлять тебя делать то, что ты делаешь. То есть это вопрос, почему ты такой? Потому что я прошу не забирать боль никогда у меня. Ты хочешь иметь силу? Я тебе говорю, молись о боли. Боль от Бога. Не надо брать боль какую-то мирскую, она тебя только в депрессию ведет. Боль от Бога. Давайте мы пойдем дальше, потому что я хочу все эти мысли сказать вам. Потом женщина на кассе добавила такую фразу, которая меня удивила и перевернула мое сознание. Она сказав, какое тебе до этого дело своему сыну? Какое тебе до этого дело? Церковь, вы знаете, что мы воспитали поколение? Мы поколение, которым нет дела ни до чего. Вы заметили, когда сидишь, смотришь телевизор? Это делал я, это делали вы. Знаешь, почему я знаю, что это делал ты? Потому что это делал я. А мы далеко друг от друга не откатываемся, как я помню. Сидишь, смотришь классный фильм или классное шоу, что угодно там, ну, что-нибудь интересное. Какая-то реклама, там какая-то сосиска проехала, какая-то там шуба, какие-то там коньки, магнитофон, что они там рекламируют, мебель. И здесь моментально раз включается печальная картина. Дети со вспухшими животами. У них негде жить, они сидят в грязи, толпами, греются друг об друга, потому что у них нет одежды. И выходит мужчина или женщина, и они начинают говорить: услышьте крик этих детей. Знаете, что мы обычно делаем? Угадайте. Переключаем канал. Угадайте, почему? Нет, ну здесь честные люди есть. Я переключал. До тех пор, как Бог. Что, два человека? Я и все. Кто еще? Кто, понимаешь? Я с вами разговариваю, я не с камерой разговариваю. Себе хотел с камерой разговаривать, я бы студию себе сделал бы и там колбасился. Вы мне надо, реакция, я хочу видеть вас. А знаете почему? Знаете формула почему? Потому что боль начинает проникать, не так ли? И если задержишься на 2, 3, 4 такие рекламы, на 5, ты наберешь телефон и пожертвуешь. И некоторые из вас это делают. Включая меня. Я не выдержал, слезы пошли. Знаете, что такое боль? Знаете, как Бог достигает вещей на этой земле? Он говорит: сынок, дочь, не выключай. Не выключай. Не выключай. Посмотри. Боль входит в тебя. И боль начинает заставлять тебя. Вы знаете, как работает боль? Она тебя не спрашивает. Она говорит: ты теперь встал и набрал 1-800 и пожертвовал 30 баксов. Отъеденная морда твоя. И ты такой: хорошо. Знаете, совесть с нами умеет разговаривать. И ты такой: я помню. Я заметил, я начал наблюдать за этими процессами. Интересная штука боль. Она начинает двигать мною. Если я не делаю, как боль внутри говорит, она меня осуждать начинает. Боль говорит, пожертвуй. Я начинаю, знаете, когда ты сам с собой разговариваешь, это уже проблема. Это говорит, что уже там не один находится, там их минимум два. Потому что ты же с кем-то разговариваешь. И ты говоришь, нет. А она сидит на тебе. Замечали? И она сидит до тех пор, пока не пожертвуешь. Потом попустила. Я знаю людей, у нас даже в Сиэтле идет реклама. Знаете, вот эти щенки, которых бросили там с поломанными там ножками, знаете, как просто вот поиздевались и их в шелтер просто забрали или отняли, или нашли на улице брошенных, там кто-то глаз выбил, хвост обрезал там, и ты смотришь, и показывают эту рекламу животных. Если ты вовремя не выключишь, даже мужик заплачет. Потому что реально касается, это ты не можешь смотреть, как беззащитное животное кто-то калечит. Я не могу на это смотреть. И у нас ребята есть, ребята, они просто взялись, снялись, поехали и притащили собачку с шелтера. Потому что коснулась, это реклама, она коснулась, боль зашла и произвела свое действие. Классная штука боль. Когда боль коснулась нашего дома, мы бьем во все колокола, чтобы нашу боль кто-то, на нашу боль обратили внимание. Смотрите, что пишет Павел. Семья, послушайте. Вы знаете, что Библия вся пропитана? Мы сейчас дойдем до Неемии. Смотрите, о чем говорит Библия. Эти слова Павла могут понять те, это не поймет современное христианство, вообще напрочь не поймет. Это поймет тот, кто носит на себе боль. Римлянам 9:2. Римлянам 9 глава со 2 стиха. Слушайте внимательно, я читаю снова перевода, чтобы там настолько красиво и описано, просто классно. Мне очень грустно. И сердце мое полно бесконечной боли. Кто-то слышит, о чем я говорю? Печаль и боль за народ. Да, там тоже нормально. Но мне нравится вот здесь, смотри. Я еще раз прочитаю. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел, слушай внимательно, эти слова, люди, харизматы не поймут. Сейчас отдам свою жизнь. Ага, сейчас. Я бы предпочел сам быть проклятым и отлучим от Христа. Что? Павел, а ты вообще ел сегодня? Ты вообще понимаешь, что ты вот сказал сейчас, написал? Понимает. Знаешь почему? Потому что у Павла была боль за свой народ, которую никто не мог понять даже. Кто хочет помазание? А? Хочешь? А боль хочешь? О, есть некоторые умные люди. Я знаю. Вы понимаете. Вы знаете, я вас не хочу завалить, засыпать. Я хочу тебе открыть тайну. Тайну настоящего помазания. Ты удивляешься, почему Павел один из тех, который выгребался отовсюду? Его убивали. Он вставал, как терминатор, и шел дальше проповедовать. Туда же, где откуда только что за ноги вытянул. Что это? Боль. Чтобы кто-то услышал о нем. Мы его не поймем. Мы Павла не поймем. Почему? Потому что оно не стало персональным. Мы смотрим на это и говорим хи-хи. А Павел говорит, что вы плачете? Помните, когда его не пускали? За ноги там держали. Не, это опоясание в это так повяжут, им посадят. Там, знаете, и пророки даже начали прыгать там. Павел говорит, успокойтесь. Я уже умер. Говорит, я готов все отдать, чтобы мой народ узнал живого Бога. Вы думаете, это слова, это понты? Просто ему нечего было писать. А, заполним пустую строчку. Павел знал, что он писал. Это было его сердце. Это было... Ты хочешь узнать секрет помазанника? Ты хочешь узнать секрет любого помазанника? Хочешь? Задай ему вопрос, что у тебя болит, и ты поймешь ключ. Не задавай ему вопрос, какое у тебя откровение, потому что откровение базируется на боли. Все мое служение базируется исключительно на боли, которая вошла в мою жизнь 20 лет назад. И люди не понимают, почему ты это делаешь и говоришь. Да потому что, чтобы тебе меня понять, тебе рядом со мной нужно сесть и приболеть. Кто-то понимает? О, это для взрослых. Это не для... Дунь на меня. Это для взрослых, церковь. Это для тех, которым не безразлично, кто умирает там. Уровень помазания – это уровень боли. Знаете, почему Христос смог помочь человечеству? Потому что только Он смог взять на Себя боль человечества. Он понес на Себе все. Весь наш, и не только боль, Он понес и грехи, и проклятия. Все Он взял на Себя. Бог покажет, проси у Него, Он покажет тебе твои стены. Он покажет тебе, где пробоина. Он покажет тебе, перестань жить эгоистической жизнью. Задай Ему вопрос, Бог, где моя стена? Где нужно заделать? Где обрушилось все это? Покажи мне, Отец. Вы знаете, Он быстро ответит тебе на эту молитву, как и мне. Я бы предпочел, 3 стих Римлянам 9, я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих родных мне по крови. Вот это боль. Он готов снять с себя спасение. Ты в здравом уме? Да. Готов Павел был снять спасение, если бы его народ обратился. Уникально. Уникально. В следующий раз, когда будешь молиться о помазании, молись о боли, во-первых, потому что помазание базируется на боли. Помазание не базируется просто на помазании. Ингредиент, составляющий силу. Помазание плюс боль равняется эффект. На ту сферу, над которой Бог поставил тебя. Я знаю людей, не то что знаю, а читал на одном из христианских порталов, как одна женщина со своим, они не могли иметь детей. И они пошли взять себе ребенка. Знаете, старая тема, взять себе ребенка, адаптировать. Адаптировать ребенка. И смотри, что получилось. Они пришли, и все хорошие дети были, угадайте что? Забраны. Они тыкнулись. Даун. Слепой. Глухая девочка. Нет ног. От рождения нет ног. Одно туловище. И они сказали. Они увидели эту боль. Они увидели, что никому это не нужно. Они взяли одного. Это настолько их накрыло. Они взяли еще 5. И в конце концов, они взяли 15, потому что больше уже дом не вмещал. Они взяли 15. Скажите мне, с какого перепугу нормальный человек будет брать уродов, дебилов и коллег? Единственная вещь – боль. Наша жизнь, ты думаешь, она заключается от того, что мы достигнем? Наша жизнь заключается из того, чем мы можем помочь этому миру. Может ли мир бросить тебе вызов, на который ты ответишь, не выключишь этот канал, не отвернешься. Христианин, сейчас вопрос к детям Бога. Боль. Вы знаете, в Америке здесь красиво все делается. Ты даже не встретишься с этими людьми. Я видел, как на перекрестке. Знаете, когда там стоят, знаете, такие бомжики живенькие, молоденькие. Они быстро от полиции убегают. Когда полиция подъехала, пип, он свой матрасик и убежал. Я не об этих людях говорю, дармоедов хватает. Но я видел там человека, который был реально без ног. Он просто был без ног. И я видел, как он выглядел. Он выглядел страшно. Вы знаете, что болезнь, она вонючая, страшная и кошмарная. Вы знаете, что болезнь, церковь, она некрасивая. Я видел, подъехали люди, позвонили в сервис, и когда я подъехал к светофору, его уже забирали. Вы знаете, в Америке мы здесь даже научились вычищать наши углы, чтобы нам не мешало спокойно жить. Чтобы, не дай Бог, это уродище коснулось тебя. Давай пойдем в стороночку. Давай спрячемся. Не надо расстраивать людям настроение. Не надо. Не надо. Мы тебе пособие дадим, мы тебе новую колясочку дадим, мы тебе... Что ты ему дашь? Ему нужно не пособие и коляска на моторе, ему нужен Христос, потому что ты помог, ты продлеваешь его муку. А ему нужен ответ. Я верю, что церковь дорастет. Знаете, что я верю, церковь? Я верю, что церковь дорастет до боли. Не поняли? Не поняли? Я вам честно говорю, мне кажется, что я родился не в своем поколении. Иногда мне кажется, что я... Потому что я говорю вещи, которые не доходят до церкви. Они видны, вот они. Черным по белому. Я верю, что церковь вырастет из своего дебильного маразма погони за деньгами, за погонами, за зданиями, за туалетами, которые на автомате смываются. И она пригласит боль, потому что это единственный двигатель для церкви Христа последнего времени. Пример – Христос. Что он делал? Для чего он жил? Для кого он жил? Он вонял, как воняли они. У него кличка была. Помните, фарисеи дали? Друг мытарям и грешникам. Поверьте, это была некрасивая кличка в то время. Потому что это было самый низ из низа. При этом, знаете, при этом, что это был Бог. Ты можешь себе представить, где Бог решил провести свою жизнь? Давай, сотри, Иисус, сотри, вот плоть, сотри. Скажем так, где Бог захотел прожить жизнь? Вы знаете, что у Иисуса был шанс прожить где угодно, как угодно? Он Бог. Нет, он родился в дерьме, в хлеву, в кизяках, я не знаю, в навозе там просто. Выгребли его, вот Иисус, аллилуйя. Ясли, мы все знаем, что это такое. Царь царей родился где? Где? Он родился из самого начала. Он получил передачу боли. Вот там, в младенчестве. Его не родили где-то, знаете, в храме в каком-то. Ладно, храм, в царском дворце. Он родился там, где не рождаются нормальные дети. Там рождаются овцы, там рождаются коровы, быки. Там не рождаются дети. Где Бог решил провести свое время? Он решил свое время провести среди боли и больных до конца. Я понимаю, что мы живем в современном мире, и я не говорю сейчас, кого-то сейчас там накачали душевно, и он, пойду, я обниму бомжа какого-то. Стоп! Перестань душевно вообще двигаться. Я говорю об уровне духовном, когда он тебе даст часть боли своей. Не переживай, он не завалит тебя всей болью. Ты не выдержишь, я не выдержу. Он покажет тебе секцию стены, где ты будешь работать. Помните, Неемия? Вот твоя секция. Ты будешь работать с сиротами. Хорошо? Хорошо. Ты будешь работать с голодными. Хорошо? Ты будешь ездить на миссию и будешь помогать. Вы думаете, успешный пастор, это который получает зарплату, ездит на Бентли, там имеет крутую тачку, там... Пастор это который... Вы знаете, для чего вообще пастор нужен? Чтобы увидеть боль и помочь. Чтобы услышать боль и озвучить ее. Все очень просто, церковь. Вы знаете, когда ко мне Дух Святой пришел с вот этой проповедью, я опозорился. Я вам серьезно говорю. Я такой говорю, Бог, о какой дряни я вообще мечтал? Говорит, сынок, ты хочешь получить великое помазание?
Конечно, пап, хочу.
Иди, я дам тебе боль, с которой ты будешь не приходить и выходить, с которой ты будешь жить. У меня вот жена сидит, мы с ней 17 лет живем. Спросите у нее за 17 лет, куда девалась боль. Никогда, никуда. Мы живем с ней. Каждый день. Ведем деток на прогулочку. И ведем в парк. А боль там. Она не дает. Мы воспитали поколение, которое не смотрит на проблемы. Мы избегаем их. И мечтаем, чтобы, не дай бог, с нами чего не произошло. Мы воспитаны в такой культуре, которая не смотрит на проблему, и даже если она существует, мы делаем все возможное, чтобы ее не замечать. Я заметил одно. Церковь, что когда Бог хочет совершить что-то великое, Ему нужно передать свои чувства и свою боль своим детям. Вопрос заключается в том, захочешь ли ты взять боль? Мы созданы. Дорогие, вы знаете, что сейчас происходит в церкви? Знаете, чего лишена Церковь Христа в общем? Она лишена нервных окончаний, она лишена боли. Вы знаете, почему пастор свободно может взять и отрубить себе же руку? Я имею в виду, духовно, понимаете? Поднять эту девочку, которая сблудила, поднять этого мальчика, который выпил, поднять этого человека, который упал в наркотики, и сказать: «Пошли вон отсюда, гады! Позорите храм Бога! Ты, гад, ты позоришь имя Бога!» Наркотики, блуд, какие-то вещи, алкоголь никогда в жизни не могли запачкать этот алмаз. Ты должен научиться видеть боль и полировать этот алмаз вместе с Иисусом. Давать шанс, пока он или она не умрут, давать им шанс, потому что тебе кто-то дал шанс, пастор. Это мои мысли. Ты хочешь покопаться в моей голове? Вот я тебе рассказываю, ты же копаешь в моей голове. Там много всего. А боли там достаточно, больше, чем все. Мне один говорил: он больной. Он проповедует, он неисцеленный. Слушай меня сюда. Я молю Бога, чтобы от этой боли не исцелиться никогда. Как только это выйдет из меня, ты увидишь здесь клоуна, а не пастора. Я буду придумывать проповеди, чтобы развлекать толпу. Мне сейчас ничего придумывать не надо. Я вытаскиваю из боли и сердца и дарю тебе приятного аппетита. Хочешь, возьмешь? Нет? Живи дальше. Мечтай о Мерседесе. Жизнь — это пшик. Пшик, ее нет. Пуф, и все. Сколько тебе лет? 30, 40, 50? Сколько тебе еще осталось? Знаете, мне самое смешное, когда подходит ко мне человек, которому 50 лет, он говорит: я в средних годах. Я говорю: в средних годах? 50 лет? Я говорю: очнись, братан. Я говорю: ты где видел? Тебе тут 100-летние ходят где-то? Средние годы. Я говорю: у тебя уже закат пошел. Я говорю: думать надо. Средние года. Кстати, последняя половина жизни, она какая-то скрипучая, болючая и, знаете, какая-то там это... обычно, не такая, как первая. Человек так создан, что пока боль не стала персональной, мы на нее не реагируем. Она нас просто не коснется. Ты понимаешь? Как бы ты ни хотел, оно не коснется, пока оно не стало персональным. Вот почему Богу нужно взять тебя за руку и подвести тебя к твоему призванию. И сказать: сынок, дочь, помазание будет только в том случае, когда боль этого человека станет твоей. Боль этой нации станет твоей. Все это станет твоим. Ты это хочешь? Нет, я хочу наслаждаться жизнью. И потом вышел, повозлагал на всех руки. Все попадали, повставали исцеленные, восстановленные. И все мы пошли играть в футбол. Не работает так. По крайней мере, в Библии я не вижу. Нас боль просто не коснется. Даже когда эта боль кошмарная, если она чужая, она и меня, и тебя просто не интересует. Здесь нет ничего плохого. Здесь нет ничего страшного. То есть: ой, что это происходит? Ничего. Мы просто атрофированы. Церковь сейчас настолько атрофирована. Она говорит о деньгах, о бизнес-семинарах. Она говорит о чем угодно, но пропускает самое важное. Скажи мне, если я сейчас тебя, прямо сейчас тебя лишу боли. Вы знаете, что есть болезнь? Есть болезнь, люди живут в ней, которые не имеют чувствования. То есть они не переживают боль. Вы знаете, что с этими людьми чаще всего случается? Они могут себя порезать. Руку может заволочь где-то в станок и оторвать. Они скажут, ну что, ну оторвалось. Дорогие, вы понимаете, что человеку, ты скажешь, Господь, зачем мне вот боль, зачем боль? Ты знаешь, что без боли ты не сможешь жить, без боли ты умрешь. Боль – это сигнализация в твоем организме, что что-то не то. Ты куда-то не коснулся горячего, острого, что угодно. Боль – это сигнализация нашего организма. Ты знаешь, что дьявол лишил церкви? Он забрал у нее сигнализацию. Нам не болит, мы друг друга посылаем, мы разделились на кучу деноминаций, мы друг друга рвем, нам абсолютно плевать. Отлучение налево-направо, мы буцаем друг друга. В церкви грех, кошмар, грязь. Способно, может, кто-то оттяпать себе руку, пошел отсюда. Так он же в твоей церкви был 20 лет, да пошел он. Вот так мы живем. Ну не правда ли это церковь? Не правда ли это, дорогие? Мы живем вокруг вас, налево-направо, сходи в гости. Ты думаешь, твоей жизнью кто-то дорожит в церкви? Тобой велфер больше дорожить будет. Соцпрограммы. Чему-то. Община. Бог мой. Мы атрофировались, мы отупели, мы перестали чувствовать. Я молю Бога, чтобы церковь вернулась в боль, вернулась в реальность, увидела то, что вокруг. Все, что делает Бог, когда хочет что-то реально изменить, Он дает боль. Он делает боль твоей. Он делает ее близкой и персональной. Давайте прочитаем Неемию. Давайте прочитаем Неемию. Вот еще один стих. Еще одно место из Библии. Оно мне так нравится. Оно... Я поэтому и мысль свою назвал «Стены города», потому что меня коснулась боль Неемии. Смотрите. Давайте прочитаем. Смотрите. Неемия 1, 2. Первый стих, вторая глава. В это время Ханании, один из моих братьев, и несколько других человек пришли из Иудеи. Смотри, я спросил о евреях, живущих там. Это были люди, которые избежали плена и жили еще в Иудее. Я также спросил об Иерусалиме. Слушай меня внимательно. Ханани и люди с ним сказали, Неемия, эти евреи, которые спаслись из плена, живут в земле иудейской, и терпят много бед и уничижений. Смотри, они просто говорят ему, что происходит на земле. Вы знаете, Неемия уже давно там не был. Он просто был виночерпием. Он просто черпал вино для царя, и он не знал. И поэтому он спросил, что происходит, как происходит, куда мы движемся. Смотри. И терпят много бед и унижений. И все от того, что стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем. Когда я услышал все это, слушай внимательно, вот он ключ. Когда я услышал все это о жителях Иерусалима и о стене, я очень расстроился. Первое. Я сел и заплакал. Я был очень опечален. И 7 дней постился и молился Богу Небесному. Смотри, Неемия. Неемия не может успокоиться и остановиться. Неемия, в него вошла такая боль, что все вокруг начало шевелиться. Слушай внимательно, я хочу сказать тебе один ключ. Вы знаете, что тебе Бог не покажет никогда боль, если Он тебе не дает силу для того, чтобы совершить это. Вы знаете, почему эта боль коснулась именно Неемию? Потому что только у Неемии были ключи для восстановления стен. Кто-то понимает меня? Вы здесь? Слушайте на меня внимание. Ты говоришь, вы знаете, что Бог тебе не даст боль, если она не предназначена быть твоей персональной. Если она не предназначена возбудить в тебе что-то, и в тебе уже есть помазание. Послушай внимательно, знаете, как я узнал, что то, что я говорю, коснется сердца моего поколения, потому что я увидел боль моего поколения. Я ее не искал, я ее не хотел. Оно начало в меня течь. Ко мне начали со всех источников приходить вещи. Я был шокирован тем, что я начал видеть и слышать. Вы знаете, как все началось? Все началось около 20 лет назад, когда Бог встретился со мной. Вы знаете, эту картину наблюдают все во всех церквях. Вы знаете, что реально полцеркви может просто спать. Вы были там, да? Были. Понимаете, да, о чем говорю? Реально полцеркви дрыхнет. Там просто, там уже никто никого не будет. Там просто говорят не храпеть. Серьезно, я был в таких церквях, я знаю, о чем я говорю. Там просто, они говорят просто сядь, просто хотя бы не храпи. Мы понимаем, что тебе все... И вы знаете, кто-то сидит, пацаны сидят там, фотоют этих дедушек. Я помню это время. Ты знаешь, они сидели, смеялись. А я сидел в углу и рыдал. Знаете, почему я рыдал? Не потому, что это было не смешно, это было смешно до слез. Потому что я понимал, что это место, где нет Бога. Что этот проснувшийся дедушка, который спит каждый раз на протяжении 30 лет, послушай внимательно, он сейчас меня убьет за Бога, который не живой. Он задушит меня за истины, которые не работают. Кто-то понимает меня, нет? Сколько раз, вы знаете, я помню, тогда еще я был молодежью. И я сидел на задней лавочке, и я абсолютно видел, чем занимается это поколение. Я абсолютно понимал, чем дышит это поколение, что происходит. Я видел, как людям плевать на Бога. Я видел, как людей заставляют. Я видел, как им приказывают. Я видел, как их душат. Я видел, как их конкретно контролируют. И моя боль началась с того, что разве никто этого не видит? Разве никто это не слышит? Как мы можем даже представлять, что в церкви, где Бог, пол церкви, не один брат, пол церкви спит всегда на каждом служении? Я проспал свои года в своей церкви. Я с собой постоянно носил булавку, как некоторые из вас. Помним булавки? Помним эти тюфпиксы? Помните, как мы щипали себя? Помните, да? Все вспоминают эти наши фишки, чтобы в храме Бога не спать. Это не храм Бога. Там да никогда его не было. Потому что если там реально есть Бог, разве ты сможешь быть в таком состоянии? Послушайте. Меня это сильно касалось. Я не понимал, почему. Я приходил на задний ряд, и я садился, и я плакал. Я видел, как никому не нужно ничего. Я видел, как люди играют роли. Меня там уже касалось. Я вырос среди пасторов, людей поставленных, рукоположенных, которые говорили не пить, имели полные подвалы вина и водки. Говорили не смотреть телевизор, в доме было по три. Говорили не врать, врали на каждом шагу. Обкрадывали людей, разворовывали контейнеры гуманитарной помощи. Я вырос среди этого. Дорогие мои, я только по вершочкам касаюсь. Почему? Потому что я сам во всем этом участвовал. И Бог, я покаялся перед Ним, потому что я не знал Бога, я знал их Бога. И когда я сделал шаг к живому Богу, эта вся свора сказала: ты пошел к сатане. А кому вы служите? Ты заметил, когда ты бухаешь, спишь, куришь, никому не надо. А как только ты прошел энкаунтер, ты сразу всем понадобился. Угадайте, что это? О, наша война совершенно другая. Ха-ха. Ты берешь что-то для себя? О, бери. Это конфета, она невкусная, но она тебе нужна. Это витаминка, которая должна расставить в твоей жизни все на места. Почему в моей жизни есть пророчество, есть помазание, есть мечта и ноль движения и плодов? Потому что я тебе открываю ключ. В твоей жизни ноль боли в этой сфере. Вы знаете, кто может быть настоящим врачом? Тот, кто видит боль своего пациента, иначе ты даже не состоишься как врач. Любые сферы возьми. Если у тебя нет реальной боли помочь в этой сфере, это все делается из бизнеса, денег, и там всегда будет холод, и там никогда не будет настоящей любви. Ты знаешь, что настоящая любовь базируется на боли? Ты знаешь, что без боли нет любви? Бог посмотрел, сердце заболело, и Он отдал самое лучшее. И Иисус пришел, посмотрел, заболела и отдал себя. И он ищет, кто посмотрит увидит и отдаст себя за эту сферу. Когда Бог разговаривал со мной, Он разговаривал со мной очень серьезно и очень конкретно, сынок. Он сказал мне, вы знаете, перед тем, как Бог со мной заключил этот завет, Он повел меня во все самые страшные моменты моей жизни. Я это уже говорил в теме встречи с Иисусом. Он не показал мне успех, стадионы, там все-все. Он показал мне большинство боли, разрух, плач, слез. И потом мы вернулись. Он держал меня за руки, он смотрел мне в глаза, он говорит, сын, захочешь ли ты взять мою боль на себя? Ты хочешь? Я рыдал, потому что понимал, что я ему нужен. И я согласился быть раздавленным этой религиозной элитой, чтобы помочь, слушай меня внимательно, хотя бы одному. Одному. Ты знаешь, некоторые люди говорят, гляньте на него. Дорогие, вы знаете, что я хотел помочь одному, и я уже хотя бы одному я помог. Кто-то понимает, о чем я говорю? Одному. Знаете, почему твое... Знаете, почему... Как коснуться? Сядь рядом. Обними. Поплачьте вместе. Ты проведешь с этим человеком 2 часа, и твоя молитва за него изменится. Не так ли? Изменится. Не надо открывать записочку. Помолимся за нужды. Господь, усмотри, услышь. Не трать свое время. Бог это не слышит. Он слышит боль. Знаете, почему молитва Анны была услышана? Потому что она пришла к алтарю, и написано, она была не просто рыдала, она орала. Бог. Из нее вытекала боль. Бог, если хочет что-то сделать, Он дает боль. К нему пришла не Анна, к нему пришла боль. Потому что, знаете, что это заработало за боль? Потому что в это время храмом Бога правили нечестивцы, которые насиловали женщин у храма. Их имя Офни и Финеас. И их ожиревший отец, пророк Илий, которому Бог уже много лет уже ничего не говорил. И Богу нужна была личность. И поэтому Он дал боль этой женщине, боль бесплодия. И эта боль привела ее к крику. И из этой боли родился один из самых великих людей, и который помазал в цари самого Давида, одного из величайших царей. По молитве и по служению которого весь Израиль, Библия говорит, обратился к Богу, потому что эта личность двигалась, рожденная из боли. Интересный поворот, да? Интересный поворот. Мы молимся о том, о сём, о том, о сём. А я тебе сейчас даю ингредиент, который меньше всего хочется видеть и слышать, но больше всего необходим Церкви Христа. Больше всего. Мы в эпидемии, потому что мы не имеем вот этого. Я абсолютно этого не ожидал. Но я осмотрел стены моего народа. Когда поехал в Россию. Послушайте. Меня серьезно коснулась реальная боль моего народа. Коснулась до того, что я по сей день не могу прийти в себя. Я вижу мой народ. Я вижу, я закрываю глаза, я вижу мой народ. Я вижу этих женщин, которые приехали на последние деньги. Я вижу этих деток, которых подносят, держат. Они в очереди стояли 6 часов, чтобы только 5 минут посидеть за столом с нами, с пасторами. Им негде жить. Они просто приходили и спрашивали, можно у вас ночку, потому что у нас закончились деньги. Это не бомжи. Это люди, которые хотят живого Бога. Ты хочешь им помочь? А ты хочешь побыть с ними рядом? Вы знаете, что меня больше всего шокировала церковь? Когда я приехал туда, в Россию, когда там позакрывали здания, вы всю эту историю знаете, сейчас не об этом. Люди приходили, садились за этот стол. Меня разрывали слезы, меня разрывала боль, я не мог понять. Господь, говорю, что вообще происходит? Я говорю, Бог, почему конференция не пошла так, как мы хотели? Он говорит, сын, ты не приехал сюда для конференции, ты приехал сюда, как Неемия, осмотреть стены своего народа. Я хочу, чтобы ты увидел каждую тетеньку, каждую женщину, каждого дедушку, каждого парня и каждого ребенка. И в тот день за 8 часов прошло около 800 человек. Там была масса людей. Мы даже не считали, их просто ломилось и ломилось масса. Я говорю: Господь, зачем мне это? Он говорит: сын, чтобы ты увидел боль моего народа. Вы знаете, что ты не можешь, Неемия, ты не можешь на расстоянии построить стены. Тебе нужно подойти к стенам. Потом Неемия собирает, выпрашивается у царя, собирает целую группу людей, идет, осматривает стены и приезжает назад с такой болью, но приезжает назад с реальной целью. Ты хочешь знать, на чем базируется цель? Она базируется на боли. И Неемия сказал: мы построим стены. Бог открывает сердце царя, и все остальное вы помните. О, Иисус! Я, конечно, понимаю, что моя поездка и все, что произошло в России, было запланировано Богом, я это понимаю. Вы знаете, я перестал нормально есть, спать, я выпал из своей повседневной жизни, потому что, да, в какой-то мере боли я ходил, но когда я приехал оттуда, со мной начали происходить другие вещи. Боль во мне возросла. И некоторые, им нужно напоминать, чтобы молиться, мне нужно повесить другие вещи на холодильнике. Отдохни. Ты понимаешь? Скажи мне, если у тебя сейчас заболит что-то, ты об этом забудешь?
Да никогда.
Оно будет тебя мучать и днем, и ночью. Так вот это оно. Вот это оно. Ты хочешь призвание? А хочешь ли ты ходить вот с этим? Ходить и носить его. Носить его, помнить о нем, плакать о нем. Садиться кушать и молиться. Я не заставляю себя молиться за мой славянский народ. Я не могу не молиться за мой славянский народ. Я не могу. Оно вошло в мои кости. Я осмотрел стены моего народа. Я осмотрел стены своего города. Можно было сказать: живи там спокойно в своей Америке. Я не могу. Я не могу. Я понимаю, это не проповедуют в церквях. Знаете, что это непопулярная тема? Ой, непопулярно. Расскажи нам, как больше бабла срубить. Расскажи нам, как переселиться в лучший район. Пусть ангел успеха придет и завалит нас баблом. А Бог говорит: детки, посмотрите на моего сына, как он прожил на этой земле. Это прообраз церкви. Я не говорю о том, что ты должен скитаться без дома. Я говорю о том, что ты должен иметь этот уровень боли и заботы о людях. Вы знаете, что я прошу Бога? Я прошу Бога не забирать у меня эту боль. Потому что когда она уйдет, я не смогу больше молиться от чистого сердца. Когда уходит боль, молитва превращается в автоматизированный месседж. Кто-то понимает? Автомат.
Благослови еще, Господь. Сохрани меня ночью, Господь. Отче наш, сущий на небесах. Господь, благослови в трафике, чтобы не грохнули. Благослови босса, чтобы он не нервничал. Дай больше зарплат. Вы поняли, во что мы превратились?
Мы превратились в кошмар. Ты скажешь: а что здесь такого? Вот я и говорю, мы даже уже не замечаем, что эти молитвы – это маразм. Бог нигде не говорил и не учил своих детей молиться об этом. Он говорит: пусть ваше сердце болит о правде и царстве моем. А все вот то, все приложится. Идет Иисус по улице. Вартимей орет: сын Давида, помилуй меня. Иисус останавливается. Останавливается с ним тысячи людей. Они его затыкают. Они говорят: не мешай пастору идти. Он занят. Вы не поняли. Это то, для чего этот человек сюда пришел. Он остановил всех. Иди сюда. Вот это оно, церковь. Увидеть. Знаешь что? Ты всегда будешь видеть ту боль, которая Богом предназначена для тебя. Вы знаете, что вы не будете видеть ни своей боли? Вы не будете видеть. Кто-то ко мне подходит и говорит, что он видит ту боль. Я говорю, слушай, так интересно. Говорю, я с тобой согласен, но эта боль не моя. У меня абсолютно другая боль. Моя боль за церковь Христа. Моя боль за детях внутри, обманутых детей церкви. Я там, где говорят Бог, а поклоняются истукану. Я там, где люди готовы положить жизнь свою за Библию, которую ни разу до конца не прочитали. Они говорят истины, которые им кто-то передал, никогда не убедившись сами в их. Они живут во лжи. Вот это моя боль. Тебе Бог даст свое. Вы знаете, я так рад был, когда я понял, что Бог хочет со мной сделать в России. Мы с женой были. Вы знаете, что самое классное было? Я не пытался проповедовать, я это делаю постоянно. Садились эти бабушки, дедушки, садились эти ребята. Мы просто садились. Мы обнимали друг друга. И знаете, что мы делали? Самое недуховное, мы вместе плакали. Мы вместе мечтали. Нас соединило что-то и уже не разъединяет. Сможешь ли ты, пастор, снять свои погоны и посидеть с людьми? Да, их 800, и они все хотят с тобой посидеть. Посиди. Удели хотя бы по 5 минут каждому. Посиди. И сиди до тех пор, пока последний не уедет. Сиди. Обнимай, плачь вместе. О, у меня дела. Я отлаживаю все мои дела. Потому что мои дела – это не дела. Его дела – это мои дела. Его боль – это моя боль. Его мечта – это моя мечта. Я отдаю мою жизнь на полное употребление Богу до конца моих дней. Я не хочу ничего, кроме того, что хочет Он. Я это давно решил. Я задам вопрос, ты жаждешь пробуждения и перемен? Конечно, мы все жаждем. Я задам другой. Каким уровнем боли ты обладаешь? Ты обладаешь ровно таким помазанием, ровно таким успехом? Каким уровнем боли ты обладаешь? Я тоже сам, мы все в одной тарелке. И я заметил через вот эти годы, когда Бог движется вот через нас, я заметил, что уровень помазания всегда не идет первым. Сначала идет уровень боли. И потом у меня есть желание. Знаете, некоторые люди говорят, к нам придет исцеление даунов, воскрешение мертвых. А я тебе задам вопрос. Ты когда-нибудь к мертвым ходил? К даунам? Ну туда, к их там, детский сад тут. Они как дети. Я верю, что будут руки вырастать. Ну пойди в реанимацию. Ну, кто-то понимает, да, чего? Ну, так весело так. А чё, вера ж без дел мертва. Ну, я так, это так, между прочим. Мне Бог этого не говорил. Если Бог скажет, я пойду, мне даже интересно будет. Мне Бог сказал кое-что другое. Я хочу это, я мечтаю об этом. Вы знаете, что я больше всего получил? Не от помазание пророков, которые посещают нашу церковь. Знаете, что я больше всего получил? Я получил больше всего от людей, с которыми я просто вместе поплакал один день. Я увидел у них у всех одна боль. Я увидел, их всех вышвырнули из церквей. Им всем их прокляли пастора. Им сказали, что вы идете в ад. Вот с ними я посидел. И знаете, что уникально? Я им ничего не говорил, а они мне сказали, когда ты нас обнял, когда ты пожал нам руку, мы получили больше, чем от любой конференции. И я вообще не понял, чем мне вообще заниматься теперь. Может, мне просто ходить и обнимать всех, что ли? Смешно, но оно что-то так работает, когда оно от Бога. Оно так работает. Никто из вас не говорил, закончится служение, пойду-ка я на улицу, найду бомжа, посижу с ним, вместе подышим вот этой вонью там потной, которым воняет. Весело. Никто же этого не думал. А ты знаешь, что это наше служение и есть? Но только не заставляй себя это делать по плоти, это будет еще хуже. Тебя должен влечь он. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Он влечет тебя. Каждого из нас он влечет в свое. И я поддался боли. Я говорю, раз оно идет, пусть оно идет. Сначала я закрывался. Я говорю, не надо. Бог вам поможет. Я понимал, что есть барьер. Почему у меня барьер? Почему вот я и вот они? Пока я не стал на ступень ниже, подошел и просто обнял. Я говорю: Бог, дай мне их понять, потому что мои темы, они что-то не то. И когда я обнял, на меня пришла передача боли, и моментально во мне появились слова, которые исцелили их. Вот оно как. Знаете, что Бог иногда делает? Уникальные вещи. Я даже скажу, что это допущено Богом. Была одна девочка маленькая, которую поймали, украли. Ты скажешь, разве такое может быть допущено Богом? Вы знаете, по плодам их узнаете. Была одна девочка украдена, и ее изнасиловали. Потом ее нашли через короткое время. И потом она пришла, восстановилась. Она христианка была, я даже смотрел ее интервью. И они с отцом, знаете, что они сделали с отцом? Они открыли организацию по помощи вот таким детям. И они сделали столько добра. Я читал целую статью, я смотрел их передачу в Америке здесь. Они сказали: мы не хотим. Знаете, что они сделали? Они не отнекались от боли. Они пригласили боль и сказали: добро пожаловать, боль. Произведи во мне то, что ты должна произвести. И боль заставила их открыть организацию, которая теперь помогает, ищет, вкладывает деньги, разыскивает. Другими словами, там целая масса задействована людей, которые помогают. Вот оно как. Знаете, откуда началось служение матери Терезы? Кто-то знает? С мусорного ящика. Когда она увидела... Когда в одной стране, я не помню какой, не хочу ничего придумать, в одной стране она увидела, как мать родила ребенка и выбросила в мусор. Нереальная картина, так? Это вообще нереально. Она вытащила этого ребенка с мусора, живого, 9-месячного, и отнесла его. И та боль вошла в нее так сильно, что она посвятилась до конца жизни открывать вот эти дома приютов и помогать вот этим детям. Всем. Всем, кому только может. Кто знает Хайди Бейкер? Кто знает Хайди Бейкер? Это женщина, которая приехала в Африку, и Бог ее коснулся через детей, бездомных детей, маленьких африканцев. И Бог их потом сказал: ты должна их кормить. Она говорит: чего я буду кормить? Она говорит: вот начинай, как я. И она начала преломлять хлеб. И хлеб накормил больше 300 человек. Несколько там, буквально совсем чуть-чуть, что с ней было. И Бог ей показал эту боль. И знаете что? Она со своим мужем, с Роналдом, они переселились в Африку и живут там сейчас. И только иногда на конференции приезжают. Мы, кстати, хотим ее пригласить. Это очень уникальная женщина. Она сделает передачу, которую, наверное, никто еще передать не может. Она живет там, у нее несколько тысяч этих детей. Вот оно как. Самые великие люди имели самую великую боль. Классно. Мы в иллюзии того, что когда приходим к Богу, Он заберет у нас все заботы. Затем даст нам радость. Ну и ватрушку. Я верю в то, что Он тебя восстановит, тебя. Но потом позаботится о том, чтобы в тебя вошла Его боль. Я восстановлен как личность. Я не калека, мне проблем нет. Но во мне есть часть, которую я позволил Ему занять. И через эту часть я могу теперь помочь. Согласен ли ты? А мы сейчас будем молиться. И ты просто закроешь глаза, поднимешь руки, скажешь: боль. Скажешь ему: Бог, дай мне боль. Скажешь: Бог, дай мне мой уровень боли. Вы знаете, об этом могут молиться только взрослые люди. Младенцы, у них своя жизнь. У них своя жизнь, им нужно еще пожить, им нужно там расстроить, им нужно много чего еще захватить. Но только взрослые люди смогут сказать: знаешь что, отец, я понял все, и вот это как раз этого не доставало в моей жизни. Как раз этого не доставало в моей жизни. Мы живем в поколении, которое хочет великого движения Святого Духа, но хочет миновать боль. Боль, плач, страдание. Не понимая того, что это двигатель твоего призвания и реального помазания. Я закончу с этой фразой. Если ты жаждешь иметь реальную силу, ты будешь иметь великую боль. Давайте мы поднимемся. Вот такая небольшая мысль прошла через мою голову вчера. Закрой глаза, просто забудь сейчас за всех. Забудь за все. Сейчас ты и Бог. Попроси его, скажи, любимый, я понимаю, о чем он говорит. Это относится к тем, которые действительно хотят быть употреблены Богом. Не ради своей выгоды. Знаете, почему Бог не может использовать многих людей? Потому что там очень много эгоизма. Они ищут своего. Знаете, почему Библия говорит, вы просите и не получаете? Потому что просите для своего вожделения. Но тот, кто осмелится попросить боль Бога, в твоем сердце все понятно, твое сердце решило принять настоящее призвание. Просто скажи ему, скажи, отец, я знаю, что ты мне не дашь больше, чем я выдержу. Дорогие, вы знаете, я влюбился в боль, я наслаждаюсь болью, потому что, я так скажу, это неприятная часть, но это необходимая часть. Скажи ему, любимый, коснись меня. Коснись меня своей болью, той, которую ты хочешь передать мне. Я помню, когда Иисус обнял меня, он плакал, и он говорил, сын, я прошу тебя. Он говорит, если ты не примешь это призвание, я буду любить тебя, и моя любовь к тебе не изменится никогда. Но он говорит, но я умоляю тебя, возьми это призвание. Я не мог сказать нет, я не мог. На меня смотрел Бог, на меня смотрела сама любовь. Я ему сказал, хорошо, любимый. И он сказал, он говорит, сын, тебе будет очень больно и очень трудно. Он говорит, твоя жизнь, она не будет легкой. Но он мне пообещал, говорит, сынок, но твоя жизнь всегда будет венчаться колоссальными плодами и результатами. Да, я это вижу отчасти, но я еще жду намного больших вещей. Мы только начали церковь, мы только начали понимать, что есть церковь, мы только начали понимать, мы понимаем, нам нужно было пройти через пятидесятничество, харизматию, нам нужно было пройти через какие-то славу Бога, через облако, нам нужно было пройти через все, чтобы дойти. Бог не может тебя довести до боли, пока Он не покажет тебе иногда некоторые приятные вещи. То же самое, как было с Израилем. Он сказал им, дети, вы идете, где течет молоко и мед. Но он почему-то запамятовал сказать, что там есть еще гиганты. Бог не хочет тебя раньше времени спугнуть. Он тебе скажет, сынок, я веду тебя, я покажу тебе. И потом на месте я дам тебе силу, я дам тебе боль. И вот сейчас я верю, церковь, я верю, мы доросли до того, что Бог может открыть нам часть боли. Раньше бы никто даже слушать не захотел. Люди бы просто встали, наверное, с этого зала и сказали, ты в заблуждении, мы в процветании, потому что только что приезжал тот-то и тот-то, и этот помазанник молился сейчас за вот это. Дорогие мои, мы живем в мире скорби. Мы живем в мире боли. И Бог ходит и ищет тех, кто не просто возьмет, а кто захочет даже посмотреть на эту боль и не отвернуться через 3 секунды. Пусти боль. Боль в тебе произведет серьезные моменты решения. Боль тебя сделает очень чувствительным и очень радикальным. Боль наведет порядок между, знаете, вот черное и белое. Она, боль уберет все серое. Боль уберет все, может быть, как-нибудь. Боль расставит все на да-да и нет-нет. Теперь мое сердце болит, и теперь я молюсь, теперь я хочу. Потому что я благодарю моего Иисуса, потому что боль моего народа стала моей. Я безмерно ему благодарен, потому что я никто без боли. Мои проповеди, они не имеют значения, если в них нет самого главного ингредиента – боли. Любимый папа, я благодарю тебя за то, что есть еще в этом мире люди, за то, что они поднимаются. Поднимается это поколение, которое способно слышать вот такие странные месседжи. Вот такие непонятные подчас нашим мозгам христианским повороты. Но это то, где жил ты. Это то, где ты умер со своим народом. Любимый, я прошу тебя, дай мне часть твоей ноши. Я знаю, что ты поможешь мне ее нести. Но эта ноша, она активирует во мне реальное помазание. Мои молитвы станут настоящими. Мне больше не нужно будет подделываться и делать вид, что я молюсь. Я буду реально молиться. Я не буду делать вид ходатая. Я стану ходатаем. Я буду желать этого. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе за все. Аминь. Воздай ему славу. Он хороший. Он делится с нами такими вещами. Присядь, дорогой, присядь. Я надеюсь, ты меня поймешь. Я ни в коем случае не хочу кого-то из вас огорчить, обидеть. Я просто хочу донести часть реальности, которую Бог донес до меня. И я ему за это безмерно благодарен.